Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег». С вами я, его ведущий Дмитрий Ретих. Смотрите сегодня в программе.
Посвятить долгожданную дочь Богу. 4 декабря православные христиане отмечают введение во храм Пресвятой Богородицы. О празднике расскажет гость студии священник Роман Закиров. «Возлюби ближнего твоего». В Юрге стартовал очередной этап помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Паллиативный уход. Социальный отдел Кемеровской епархии подготовил новый видеомастер-класс, посвященный особенностям ухода за лежачими больными. Рождественская звезда 2021. В преддверии светлого праздника в Кемеровской епархии стартовал традиционный конкурс детских рисунков и декоративных работ.
Здравствуйте, дорогие телезрители! В преддверии праздника введения во храм Пресвятой Богородицы у нас в гостях иерей Роман Закиров. Здравствуйте, отче!
Добрый день!
Давайте поговорим об этом празднике. Это один из 12-х праздников, значит, один из самых значимых праздников для православных христиан. Тем не менее, этот праздник достаточно поздно начали отмечать. Вот. Что это за праздник и почему мы именно его празднуем?
С началом богослужебного цикла, вот с сентября месяца, получается, введение во храм – это один из первых календарных 12-х торжеств, которые подводят нас к тому, что для рода человеческого начинается путь ко спасению. Ведь до пришествия мира Спасителя, мы считаем, это Ветхий Завет, человеческий род находился во тьме, то есть во тьме неведения, что там за гробовой доской. То есть человек жил, и он, то есть не было четкого понимания, вот для чего все это. Ведь утрачена связь с Богом. Бог от нас куда-то вот удалился, и все, его нет. Да, есть пророчество, но как оно, когда исполнится, неизвестно. И когда христианское богословие развивалось, то все-таки православные богословы пытались отметить ту точку, от которой начинается отчет, что вот уже не просто там пророчество, которое 300-400 лет назад говорились, а именно вот уже здесь преддверие. Так вот, введение во храм Пресвятой Богородицы – это не что иное, как преддверие. Вот он сосуд, в котором Бог Слово воплотится. Вот она та, через которую придет спасение в мир. Вот это и есть начало празднования спасения рода человеческого.
Ну вот, если мы будем говорить о самой истории, которую рассказывает нам этот праздник, история-то, в общем-то, достаточно такая... простая, да?
Ну, да?
Маленькая девочка, 3 года сколько ей было, да?
Три годика
ей было, да? Вот. Родители приводят ее в храм. Если бы это произошло сегодня в современной нашей жизни, да, 3-летнего ребенка приводят в храм родители, ну ничего тут такого, в общем-то, и не происходит, да? Обычное явление. Вот. А почему же это стало таким грандиозным событием, которое мы до сих пор вспоминаем, которое мы до сих пор празднуем? Тем более, что эта маленькая девочка удостоилась совершенно каких-то удивительных привилегий, которые не удостаивался никто.
Да, да.
Как вообще это происходило? Почему это происходило?
Если читать просто текст священного предания, то да, нам может показаться все довольно-таки просто. Но необычайность данного действия заключалась в, во-первых, сами родители, если мы с вами вспомним, и праведный Аким и Анна, то это те люди, которые уже в преклонном возрасте зачали. И для них это было вообще чудо, это Божья милость была. Вообще в иудейской традиции считалось, что если у тебя нет детей, значит, ты согрешаешь как-то очень чрезмерно, не явно так тайно. И поэтому то, что детей нету, это вот ты Бога прогневил чем-то, ты грешник. Эти люди были презираемых, презирали. А тут, получается, разрешается вот тот долгий период их времени бездетности. Для них это вообще радостный момент. Но он еще был почему радостным? Потому что они понимали прямую связь с Богом. Они говорят: «Господи, если ты нам пошлешь дитя, мы его тебе посвятим». Вот это действие, когда они приходят в храм с ребенком, это не что иное, как посвящение ребенка на служение Богу. То есть не просто в храм пришли, они оставили в храме ребенка. Они его там оставляют навсегда. Они его больше, возможно, никогда и не увидят. И это очень грандиозное событие. Почему? Потому что происходит, во-первых, акт благодарения Господу Богу. Мы исполняем тот обет, который мы тебе дали. Вот ты нам послал милость, мы тебе отвечаем, мы тебя не хотим прогневать, Господи. Ты дал нам порадоваться 3 года. И в то же самое время момент трагедии, расставания родителей со своим чадом, которого они, возможно, хотели увидеть и уже повзрослевшим, а тут нет, тут этот вот разрыв идет. Поэтому уникальность вообще вот этой истории священного предания заключается в том, насколько мы должны гармонично и вступать в отношения как с Богом, так и заботиться о своих родителях.
Вообще, вот, вот они привели эту девочку в храм. Вот что это за храм? Как нам его представлять себе? Это же не тот храм, который мы вот, ну, все знаем, православный храм, который, ну, для нас, всем, для них всех, всем хорошо известен. Что это был за храм? Это же был особенный храм какой-то.
О самом устройстве храма мы можем прочитать в Ветхом Завете, когда Господь поручает Соломону, да, строить храм, воздвигать, и там все детали были его прописаны. Особенностью было того храма, в который привели Пресвятую Богородицу, заключалось, то есть внутреннее устройство не изменилось. Но вокруг храма самого, святилища, были выстроены стены, в которых находилось как такое помещение для постоянного места жительства тех детей, во-первых, которых посвящали Богу. Следовательно, там должны быть те, кто о них будут заботиться. То есть это воспитатели, учителя, это и те же самые священнослужители из рода левитов, которые там также проживали, чтобы, ну, вот здесь непосредственно рядом со святилищем находишься. И когда это была традиция в иудейском роде, что в народе, когда случалось с тобой какое-то вот сверх чудо в твоей жизни, и наоборот, даже не сверх чудо, а ты хотел как-то отблагодарить Господа Бога, посвятив свое дитя Богу, то вот для этих целей и были вот эти общежития такие вот построены. То есть это было нормой. И с какого возраста? Еще раз, священное предание говорит, с 3-летнего. То есть когда более-менее ребенок может уже быть самостоятельным. Ну, даже вот сейчас вот посмотреть по детям, когда в детский сад ребенка дают, то есть это вот до 3-летнего возраста, это ясельки, да, когда ребенок не может сам о себе беспокоиться, а 3 года – это тот возраст, когда уже воспитатель более-менее может с ребенком поговорить, как-то на его уровне мышления, направить его правильно, показать что-то. Вот в принципе, вот это тот возраст, когда уже была Божья Матерь, она была будущая Пресвятая Богородица, она готова была вступить в ряды посвященных Богу детей.
Спасибо очень. Ну, в преддверии детского праздника Рождества, все-таки семейный детский праздник в основном, да, мы отпразднуем еще один праздник, который также связан с детством и с искренним отношением к Богу, к Его свету Божию, к Его силе Божией, с смирением во храм Пресвятой Богородицы. Спасибо очень. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Да.
Продуктовые наборы, в которые входят самые необходимые продукты, начиная от муки и заканчивая крупами, получат 65 многодетных и малоимущих семей, а также матери-одиночки нашего города. О том, кто в свою очередь предоставил Центру соцпомощи материальную поддержку, рассказала его руководитель Анастасия Ширгазина.
Отдел синодального служения предоставил нам на приобретение продуктов питания 100 тысяч рублей. На эти средства были закуплены продукты для 200 продуктовых наборов. То есть для 200 семей. 200 продуктовых наборов мы расформировали по всей епархии. 20 продуктовых наборов в рамках социального сотрудничества мы передали Центру социальной помощи семье и детям. 40 наборов получат наши семьи у нас здесь, приходя к нам. В частности, несколько из этих наборов мы развезем на адрес тем семьям, которые не могут самостоятельно к нам прийти по разным причинам.
Пока наша съемочная группа общалась с руководителем центра, за поддержкой сюда обратилась Татьяна, мама двоих детей, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, и безотлагательно получила опору.
Я всегда сюда обращаюсь, мне всегда оказывают помощь, и вот сейчас я опять обратилась, был выделен продуктовый набор. Хочу поблагодарить Центр социальной помощи, большое им спасибо.
В рамках сотрудничества с Центром социальной помощи семье и детям Анастасия Ширгазина в этот же день посетила Любовь Трофимову, которая в одиночку воспитывает дочь Валерию и к тому же в силу ограниченных физических возможностей сама не может добраться до центра.
Меня инвалидность с первой группы, вот, дочь воспитываю одна, поэтому от помощи, конечно, никогда не отказываюсь. Огромное спасибо за отношение к ребенку. Они всегда очень приветливые, всегда как бы идут на контакт. За это, конечно, большое спасибо.
Вы также можете поддержать сбор средств на продуктовую помощь для самых нуждающихся на проекте портала милосердие.ру по адресу, который указан на вашем экране.
При уходе за лежачим подопечным.
В Кемеровской епархии продолжается реализация проекта, который осуществляется при поддержке президентского гранта и называется «Обеспечение паллиативного ухода, профилактика деменции у людей старше 65 лет, а также у маломобильных пациентов и лежачих больных «Надежда».
Надежда, так скажем, на светлое будущее, на восстановление, на приостановление тех процессов, которые делают человека несчастным и грустным. Вот. Да, конечно, процесс пандемии, он коснулся всех видов деятельности, в том числе и социальной, но так как наш паллиативный уход он осуществляется на дому, то наши больные не пострадали от этого. Мы их также продолжаем посещать, соблюдая все меры предосторожности, маски, перчатки, обработка после помощи больного. Но оставить мы их ни в коем случае не можем, особенно руководствуясь в том числе и поддержкой епископа Пантелеимона, например, который возглавляет социальное служение и наставляет ни в коем случае не бросать подопечных в такое тяжелое время. Тем более они не только остаются наедине с бедой по паллиативному уходу, но еще и без поддержки моральной и общения, которым очень важно, что и делают в том числе патронажные сестры, не только ухаживая, но и поддерживая их, так скажем, психологически.
Очередным этапом воплощения проекта в жизнь стало создание второго видеомастер-класса по обеспечению паллиативного ухода за лежачими больными.
Мы оставили подушку для подопечного, поставили емкость для мытья головы, на край емкости положили полотенце толстое. Здесь у нас стоит одна емкость теплая с чистой водой, и там внизу стоит емкость для грязной воды. Поэтому просто берем, вот так поливаем.
Второй материал, который мы выпустили, он касается очень важных моментов паллиативного ухода. Во-первых, это обработка лица, который очень часто забывают. Во-вторых, это кормление, как правильно кормить лежачего больного. И в-третьих, это мытье головы. То есть как это сделать правильно и для себя без напряга, и для того, чтобы и больному это было приятно. И эти видеоматериалы мы именно формируем так, вот, получается, получая запросы как раз от тех категорий, которые занимаются паллиативным уходом.
Такие подсказки остро необходимы тем, в чьей семье есть пожилой человек, требующий подобного ухода. В такой ситуации наличие интернета и мастер-класса становится настоящим спасением. Кроме того, обучающее видео востребовано социальными работниками, которые так или иначе работают с лежачими больными, а также патронажными сестрами, готовыми посвятить себя такому непростому делу, как паллиативный уход.
Она сразу может посмотреть и оценить свои силы. Сможет ли она так ухаживать за больным или нет?
Поверхность внутреннюю щеки, десны, снаружи, внутри. Так, вот так вот видно, вот видите? Вот так.
Примечательно, что в преддверии нового 2021 года сотрудники социального отдела написали и выиграли следующий грант, который позволит продолжить этот проект, а значит, продолжить помогать людям, которые остро нуждаются в поддержке.
Будем стараться привлекать к этому максимально еще и волонтеров. Только волонтеры у нас не будут касаться сложного паллиативного ухода, это только для избранных, так скажем, для тех, кто действительно любит людей и хочет им помогать и в таком плане, но хотим еще и оказывать на период гранта продуктовую помощь, ну и какую-то волонтерскую помощь, если она будет необходима пожилому человеку, такую бытовую, которая более легко дается начинающим.
Дети – это будущее нашей церкви и нашей страны. Господь желает, чтобы мы плодились и размножались, наполняли землю и обладали ею. В церкви раскрываются те таланты, которые вложил в ребенка сам Бог. Способствовать этому делу призваны и ставшие уже традиционными конкурсы детского творчества.
Из года в год Кемеровская епархия, она предлагает детям воскресных школ, тем ребятишкам, которые, возможно, ходят в школу искусства, которые, может, кто-то и не ходит, а просто дома увлекаются рисованием с родителями. Так вот, предлагает Кемеровская епархия принять участие в творческом конкурсе, тема которого очень... Вроде бы она узкая, Рождество Христово, но настолько многогранна. Здесь же можно и евангельский сюжет изобразить, это можно изобразить и ангельский мир, это можно изобразить храм и присутствие свое в храме с семьей, это можно же и дом изобразить, где мы за одним столом встречаем родившегося Бога младенца уже за трапезой телесной. То есть... Тема очень многогранна.
Помимо этого, отдел культуры Кемеровской епархии совместно с Министерством культуры и национальной политики Кузбасса проводит областной открытый конкурс юных художников «Православный мой Кузбасс».
Он запускается в дистанционном формате, здесь никаких сложностей не возникает никогда, в сентябре месяце, и уже вот они почти одновременно, конкурс «Рождественская звезда» и «Православный мой Кузбасс», когда мы принимаем работы, итоговые работы. Но в силу пандемии учебный процесс у детей был сдвинут. Следовательно, их реакция на участие в конкурс, она немножко была поздней, поэтому по общему совету, решению мы приняли такое уникальное решение, чтобы прием заявок перенести на 30 января 2021 года. Поэтому все дети, которые любят участвовать в этом конкурсе, хотят принять участие, хотят победить в этом конкурсе, они имеют возможность еще месяц ровно поработать над своими произведениями и направить в адрес Кемеровской епархии.
Ознакомиться с формой заявки на участие в конкурсе, а также узнать информацию о допуске к участию и требованиях к конкурсной работе можно на сайте Метрополии или позвонив по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Победители конкурса наградят электронными дипломами и благодарственными письмами, а участникам вручат благодарности и сертификаты.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.